Рубрика «Земляки».
Уважаемые радиослушатели, добрый вечер. Сегодня в программу «Земляки» мы пригласили Валерия Андреевича Умеренко. 25 лет он председатель правкома Открытого акционерного общества «Раменский приборостроительный завод» и 23 года председатель Ассоциации профсоюзов Раменского муниципального района. Добрый вечер, Валерий Андреевич.
Здравствуйте.
Валерий Андреевич, этот год для вас особенный. В марте вы отметили 75-летие. А 25-летие профсоюзной работы отмечали?
Как отмечали? Меня поздравили в ЦК профсоюза, поздравили в областном комитете профсоюза. Меня поздравила Кабанова Валентина Викторовна, которая является председателем всего профсоюза Московской области и является депутатом Государственной Думы. Так что вот эти поздравления были. Естественно, поздравили на работе.
То есть дата была отмечена?
Да.
Валерий Андреевич, вы родом из Бронец. Детство пришлось на военное лихолетие, юность на послевоенное время. Расскажите, что вспоминается из детства, кто из родственников воевал, о родителях, расскажите, пожалуйста.
Ситуация заключается в чем? Отец уже, он был взрослый, он с 900-го года рождения, поэтому в период Великой Отечественной войны и у него было со зрением очень плохо. Его в действующие войска не взяли, а он заправлял танки, которые шли вот соляркой. У него медали были, сейчас, к сожалению, он умер. То есть в боевых, в непосредственных действиях он не участвовал, в связи с тем, что
равно,
просто
да.
не мог. А так, в общем-то, конечно, мне кажется, все люди того времени, они так или иначе участвовали в войне. Поэтому сказать, что кто-то не участвовал, я не могу.
А мама чем у вас занималась?
Она работала в совхозе Бронинский, на кормокухне, где они готовили еду для свиней, работала в полеводческих бригадах. Так что в то время эти люди, вот они работали, в основном-то отец работал все время в совхозе Бронинский. Он был 11 лет председателем рыбачкома рабочего комитета, но это была не освобожденная такая должность на общественных началах. И в совхозе работал. Старший брат был директором клуба в совхозе Бронинске. Он был директором клуба в городе Бронице. Был директором клуба в Веленке. То есть ему пришлось по разным местам работать. К сожалению, тоже его уже нет в живых. Нас осталось из трех братьев двое.
То есть у вас было три сына, да?
Да.
Три сына у родителей.
У родителей было три сына.
Ну так вот из детства что вспоминаете? Голодно, холодно было?
Вы знаете, вот я оглядываюсь назад, сказать, что было плохо, наверное, ни у кого из нас такого нет. Мы все всегда вспоминаем то, что было хорошее. А то, что было сложно с едой, это само собой. Это так было, но было подсобное хозяйство. И свиньи были, и куры, коза, так что всегда можно было что-то иметь. Кроме всего прочего, совхоз выделял большое количество земли под посадку картофеля. Там у нас было, наверное, соток 15 этой картошки.
Работали, помогали.
Да, ее сажали все работники совхоза. И обычно в сентябре, когда было бабье лето, оно было где-то с 15 по 27 сентября, все мы копали эту картошку. Ее хватало намного. Но, кроме всего прочего, были свои помидоры, огурцы, капусты. Так что нормально. А вспоминается, если вы говорите, во-первых, вспоминается именно родители никогда не волновались, когда мы бегали, играли, было совершенно спокойно. То есть дома нам практически приходилось сидеть только когда мы делали уроки. А так мы проводили в основном время на улице, играли в различные игры. Я думаю, что это правильно. Сейчас, к сожалению, дети наоборот. Но вот хорошо, что сейчас много площадок в городе.
Да,
постоянно
да.
смотришь в субботу, воскресенье, да и вообще в другие дни дети играют.
Да.
А в школе что? Было очень сильное уважение к педагогам. Это совершенно точно.
Да, для нас они прям полубоги были.
Да.
Я тоже по себе помню.
И не дай бог, если, к примеру, учитель придет к родителям. Ой, это... было что-то.
Это уже край.
Что это, конечно, вспоминается класс, конечно. Мы сейчас до сих времени дружим, встречаемся.
Молодцы.
У нас была прекрасная классная руководительница Нина Васильевна. К сожалению, тоже она сейчас...
Это у вас Бронинская школа, да?
Да, Бронинская школа номер 2. Так что хорошие были ребята. Были и двоечники, и нормальные, и хулиганистые были. Но класс был дружный, хороший. Но это благодаря, наверное, классному руководителю нашему. Потому что она нас регулярно собирала, и после того, как мы выпустились, мы к ней постоянно ездили. Впечатления о школе чудесные. Ничего плохого сказать не могу. Хотя, конечно, сложно было. Я помню, когда переходили мы из 7 класса в 8, нужно было писать заявление И там какую-то сумму родители должны были внести. Ну, один раз. У меня отец спрашивает, ты либо будешь учиться, если мы сейчас напишем заявление, либо иди работать. Ну, вот сказал, что буду учиться. Так что вот так вот.
Спасибо. Валерий Андреевич, вы выросли в семье, которая занималась сельским хозяйством, да, Бронницкий,
да.
Совхоз Бронницкий. В принципе, могли бы и выбрать такую профессию, связанную с землей, может быть, там, в этом плане остаться на земле. Но вы почему-то выбрали профессию военного, да? И
да,
вы закончили Серпуховское высшее военное училище. Да. Да, почему такой выбор?
Знаете, в принципе, в семье у нас никого не было военного.
Ну, вот я поэтому
я
и спросила,
не могу
да,
сказать,
вот откуда, да.
Хотя совершенно точно никакого отторжения у меня к сельскому хозяйству совершенно никогда не было. Я относился к нему как положено, и сейчас отношусь как положено. Сложно сказать. Наверное, повлиял возраст, в то время же летчики, Чкалов. Большое внимание уделялось вот этой профессии. Наверное, что-то повлияло на выбор.
Это летное училище, да, Серпуховское?
Нет, это авиационно-техническое училище.
Авиационно-техническое
училище. Угу. Учитывая, что после школы я еще работал в автопарке совхоза Бронницкий, автослесарем, потом водителем.
То
ну, может быть, вот эта техническая
вот
часть.
Вам,
да?
Да,
я поступил после вот, в Серпуховское училище. Но учитывая, что все-таки оно хоть и авиационное, но все равно это армия,
да,
и как положено.
Конечно, да.
Наверное, может быть, это связано с тем, что я достаточно спокойно принимал, когда отец что-то говорил, нужно что-то сделать, выполнял. То есть фактор дисциплины, не подчинения обязательно, а дисциплины, у нас как-то в семье существовал. Это и младший брат точно так же был ответственный, и старший тем более. Поэтому служить в армии мне было не так сложно. Потому что просто привычка с детства. Я еще раз говорю, не подчиненности, а именно дисциплины. Потому что армия все равно требует обязательного выполнения всех уставов, всех приказов.
Ну да.
Поэтому поступил в Серпуховское училище. 5 лет я там учился.
И вот ваша военная специальность, как называлась?
В дипломе, нам выдавали диплом союзного образца, это инженер-электрик. А если военный, то это электроснабжение летательных аппаратов.
Угу.
Туда входили и различные приборы, и системы.
Вы служили в Белоруссии, в Забайкальском, Московском военных округах. Какое из мест службы запомнилось вам? Вот Забайкальское, когда я вот
дело
узнала,
в том, что...
наверное, красивые места, вот, наверное, были, да?
Вы знаете, оно, каждый военный округ был по-своему своеобразен. Белорусский – это только после выпуска я получил туда направление, все это новое, хотя мы проходили и войсковую практику, стажировку, и достаточно нас хорошо готовили, ну, 5 лет, понятно.
Ну, конечно.
Вот, все равно было что-то новое. Как всегда, вроде педагога готовят, а когда он приходит в класс, то
да,
начинаешь
конечно,
понимать, что это
конечно.
Такое. Так и там. В Беларуси это уже все подготовленный городок. Это несложно, к примеру, устроиться жене на работу. Это уже инфраструктура, как сейчас говорят, она вся отлаженная. И войсковая часть отлаженная, там авиационная часть.
Угу.
Это город Кобрин был, это бывшее имение Суворова, которое ему Екатерина подарила. Вот недалеко, Брест, в 40 километрах, немножечко побольше. Так что, я говорю, вся инфраструктура там, в Беларуси, это вот плотненько, рядом, все хорошо. Поэтому там вспоминаются и командиры. Вообще, мне везло, но командиров хорошие были. Вспоминается и командир части, который там был. Но часть, еще раз говорю, она была вся отлаженная, там все было сделано. Забайкальский округ, куда меня перевели срочно, это было связано с китайским кризисом. Это совсем другое дело, это очень сложные и тяжелые условия. Не зря царь Николай ссылал-то декабристов.
Ну да.
Это очень суровый климат, там в середине июня мог снег совершенно спокойно выпасть. Самую низкую температуру, которую я там ощутил на себе, когда у нас была боевая работа, это было -47 с сильным ветром. Была работа на улице, очень тяжело, сложно. Ну, кунги стояли,
ну,
это
да,
машины
да.
такие. Но так вот, когда я начал говорить об устроенности, то очень сложно в Забайкальском округе это женам офицеров. Это отдельный разговор про жен офицеров, понимаете, потому что большинство из молодых девушек, которые выходят замуж за офицера, они, в принципе-то, откровенно говоря, не представляют, что их ожидает. Любовь, само собой, она есть, слава богу, и выходит по любви. А вот потом, когда вот эти суровые вопросы, если, я говорю, в Белоруссии там вопрос решился, и с квартирой так как-то нормально, то здесь, что один городок, одна школа, работать негде, очень сложно. Поэтому вот женщинам там тяжело. особенно молодым женщинам, которые хотят работать, которые хотят учить детей. А у офицеров в основном женщины либо педагоги, либо медики. Ну, так как-то складывается. Так что вот моя супруга, а мы с ней знакомы были давно, мы учились в одной школе.
То есть она вот тоже в Бруницах училась, да?
Да, Галина она Ивановна. Бруницкая, Галина Ивановна Антонова.
Вы в школе познакомились, понятно.
Да, в школе познакомились, но ничего такого не было. Мы там все бегали, занимались, спорт, все. То есть вот таких вот взглядов так, чтобы вот... Хотя, может быть, что-то с моей стороны и было. Потом где-то вот в училище уже на втором курсе. Обычно же в отпуск приезжаешь, приезжал в Бруницы. Как-то совсем по-другому все это глянулось. Ну и все. Поэтому, говорит, отдельная статья о женщинах.
То есть она с вами уже вот в Белоруссии уже набыла?
Да, она.
И в Забайкалье была, да?
Угу.
И уже у вас была девочка, да? Уже дочка родилась?
Нет, дочки у нас в Белоруссии не было.
Не было.
А в Белоруссии как вот получилось? Я приехал в поставы, там стоит дивизия, начальник штаба дивизии, приехал, как положено, после отпуска представляться, представляюсь по случаю прибытия из отпуска и дальнейшего прохождения службы. Командир дивизии спрашивает, так где жена? Личное дело пришло, там же записано, что жена. Я говорю, где жена? Вон там на лавочке сидит. Мы вместе с ней сразу поехали.
Сразу поехали вместе.
В Забайкалье я ее не смог сразу взять вместе, потому что ситуация была очень сложная. Рассчитывали меня в течение буквально суток. Была очень сложная ситуация, поэтому куда ехать, тем более, знаете, сводки были все эти очень тяжелые. Она осталась на время у родителей в Бруницах. Я потом приехал, устроился, и через 3 месяца она приехала ко мне. Дальше вот там уже был сын Вадим, старший. На работу, конечно, устроились, но это было очень сложно, потому что нужно было ходить в деревню, это за 5 километров. Это по тайге, и работала она в вечернюю смену. Это тяжело, ночью...
Сколько вы там лет пробыли, прослужили?
Где-то около 2,5. Вот. Ну, я еще раз говорю, что нужно отдать должное женщинам, вы вообще отчаянная половина.
Если очень любим, мы на все готовы.
Нет, на самом деле, я вам это серьезно говорю. Я говорю именно по вот опыту, сколько я не видел, на самом деле вы отчаянный народ. И благодаря вам во многом, в армии порядок. Ну, вы сами понимаете, когда...
Ты надежный, да, должен быть?
Да, когда офицер приходит
человека
с работы, который там, он работает круглые сутки, а если дома что-то не так, то, конечно, плохо. Вот если дома все нормально, то слава богу. Поэтому вот именно вот эта часть очень важна в офицерской службе.
Спасибо, Валерий Андреевич. Но потом был Московский, это под Москвой, да, уже где-то вас
перевели? Нет, вообще Московский округ – это очень большой. Он же начинается вот от границ Белоруссии и до Нижнего Новгорода.
Вот так, да?
Это очень большой округ. К примеру, та же самая Таманская дивизия, она же имеет Гроховецкие лагеря под Нижним Новгородом. Так что это очень большой. Но мне пришлось служить здесь, меня перевели, уже на Раменский приборостроительный завод, так как это армия, это и относилось к Московскому округу. Потом мне пришлось служить в Москве на заводе заказчиком старшим. Потом снова вернулся сюда. И службу закончил уже здесь окончательно.
На Раменском приборостроительном заводе вы работали начальником отдела стандартизации.
Да.
А в 1992 году были избраны председателем правкома завода. Вот это вдруг случилось? Потому что ведь работа-то отличная от всех ваших предыдущих. Ну, вы, в принципе, технарь, да, инженер. И тут работа с людьми.
Вот здесь уже был совершенно четко осознанный выбор. Вы знаете, вот одно время в армии была так называемая дедовщина.
Да.
Я сейчас не могу утверждать, есть она или нет, но мне кажется, она сейчас в меньшей мере стала не такая злая, не такая озлобленная. Хотя сейчас я не могу что-то утверждать. Тогда, когда я служил, у нас было уважение к солдатам старшим, я как офицер, а вот те, которые служили в то время же, были 3 года служили.
Да.
И вот солдат, который отслужил 2 года, в то время после 2 лет солдатику можно получить было отпуск на 10 суток, это если он служил хорошо. Поэтому это были специалисты. И они к молодежи относились, конечно, как к молодежи, как к салагам, ничего страшного в этом нет, но никаких издевательств я не помню. Были, конечно, там что-то, ну, могут молодого что-то по словам, еще что-то.
Ну, понятно.
Ну, в первую очередь, в увольнение идет, конечно, солдат, который 2 года отслужили, который уже на 3-м. Но, учитывая, что мы были в боевых частях, никакого сочкования у бойцов не могло быть. Работа есть работа, боевая работа, он не мог лежать на кровати, в то время как молодой должен был за него что-то делать. Я убежден, если в армии солдаты заняты тем, чем им положено заниматься, как говорил, кажется, Суворов, что необходимо учить солдат тому, что им может пригодиться на войне. Может быть, я ошибаюсь, кто это сказал, но это так. И если солдаты постоянно именно заняты боевой подготовкой, то им не до дедовщины. А если разброд, шатание, как вот было 10-15 лет тому назад, когда солдатиков гоняли там на строительство дач, еще куда-то, понимаете, это уже совсем другое дело. Это же не боец, это не солдат. И, конечно, старика нужно уважать, вопросов никаких. Но они, с другой стороны, они даже и офицеров у нас подменяли, потому что они знали технику прекрасно.
То есть воспитательная вся эта работа, да, вам, она на пользу пошла,
да,
вашей профсоюзной.
И училище нас точно так же, офицеры учили в первую очередь защищать людей, защищать солдатиков, которые у тебя в подчинении. И здесь, наверное, фактор необходимости защиты людей. А вы помните 90-е, 92-е
да.
годы, когда вообще все очень сложно, тяжело, непонятно, будет ли завод работать, либо нет. Поэтому я прибыл, это осознанное решение. Жалею ли я об этом или нет? Нет. Во всяком случае, то время, пока я работал председателем правкома и работаю, я не могу утверждать, что все было очень хорошо. Сложно, но по возможности я стараюсь выполнить те функции, какие положено выполнять профсоюзному работнику.
Валерий Андреевич, ну вот РПЗ, наше градостроительное предприятие, оно имело в свое время, да, хорошую материальную базу. Были своя турбаза в Луховицах, в Крыму, пионерский лагерь, профилакторий, своя поликлиника. А вот из директоров с кем вам пришлось поработать?
Сначала база,
да.
конечно, была очень хорошая,
да.
правда, в Крыму
да.
была не наша база. Это была база первого МПЗ, это наши разработчики, которые нам давали технику, и там была договоренность, что завод, учитывая, что это научно-исследовательский институт, и у нее с материалами всегда были сложности, что завод производит все время, каждый раз перед открытием базы ее ремонт. И завод распоряжался этими путевками. Какую часть путевок брало МПЗ, а в основном продавали мы, выделяли. А то, что лагерь, турбаза в Луховицах, конечно, все это было заводское. Детские сады, которые были заводскими. Большое строительство, которое шло, и очередь постоянно двигалась.
Жилищная,
в год
да,
сдавали
квартиры.
Не менее двух домов. И дома большие были, от 80-квартирных до 100 с лишним квартирных. Ну что, изменилась ситуация, изменились условия. К сожалению, те люди, которые пришли к власти, я не хочу сейчас сказать, насколько они правы, насколько были неправы, но некоторые действия, на мой взгляд, можно было бы сделать по-другому.
Конечно, время показало уже это.
Вот. Ну, вот, к примеру, заставили сдавать детские сады, был принят постановление. Сейчас, между прочим, это продолжается. Считают, что наличие, к примеру, пионерлагеря – это не профильный актив. Я уже выступал на круглом столе, когда собирались депутаты Государственной Думы. Приводил им пример. Вот наш хозяин нашей фабрики текстильной, да?
Да.
Почему для него школа, баня,
да.
общежитие,
больница
не были непрофильными активами? Он тратил свои деньги
это
на
это. Это для рабочих же,
это для
работников.
Поэтому сегодня, когда вот говорят, что это не профильные активы, подход этого госимущества абсолютно неправильный. Я понимаю, почему это делается. Дело в том, что пионерлагеря находятся в самых удобных местах, в самых красивых. Проще заставить, чтобы завод отдал этот лагерь, понимаете? И потом там кто-то купит эту землю, начнет на этой земле строить. Но извините, если мы говорим о детях, то, ребят, давайте и говорить о детях. Не только, когда начинается оздоровительная кампания, а должна быть вся программа. Когда-то, года два тому назад, Медведев проехал по Московской области, посмотрел лагеря. Ну и что? И все затихло. Тишина, четкой программы нет. Я уже писал, и мы с ассоциацией профсоюза собирали, писали письмо, что ну, освободите те организации, которые имеют лагеря, от налога хотя бы. Ну, а так, в противном случае, вот лагерь. Емкость нашего лагеря 350 мест. Да? Мы в смену отправляли 100-120 своих. Значит, 200 человек мы брали со стороны. У нас было до 1000 человек за весь летний период.
Это замечательный лагерь-то был. Да?
Но завод-то не освобождает от налогов. А накручивать туда большую прибыль мы просто не имеем права. Это неправильно, никто туда не поедет. Почему нельзя тот же самый сегодня завод, который на балансе имеет лагерь, освободить от налога? Почему? Никто не хочет это делать, потому что удобно, чтобы лагерь не работал. И вот тот же самый Медведев проехал, ну что, его сыны не там, все затихло. И мы каждый раз рапортуем, что детей оздоровили больше. Я не могу понять, почему больше. У нас в обкоме профсоюза авиационной промышленности раньше было 27 лагерей. Сейчас осталось 2.
Да, ну и где же больше?
Откуда мы можем оздоровить больше детей? Тем более рождаемость сейчас увеличивается. Непонятно. Вот это совершенно неправильно, я об этом жалею. По детским садам точно так же. Почему нельзя было разрешить, там, допустим, 1-2 детских сада оставить в ведении завода? Нет, в директивном порядке отдайте. Отдали. Ну и что? Вот у нас сейчас большое количество молодых женщин. Молодежи больше 1000 человек. Это там и ребята, и девушки. Они хотят на работу выходить, даже хотя бы после 2 лет. Город просто не справляется. Вон какое строительство идет. И я понимаю дело образования. Они должны в первую очередь отправить туда детей, которым 3 годика. Потому что тут уже категорически должен родитель выйти на работу. Опять тишина, и опять требуют. Завод вряд ли уже сможет, учитывая направленность структур, которые находят наверху, начать строить детский сад. Как выйти из этой ситуации, я пока не знаю. Потому что строительство детского, которое сегодня есть, оно не обеспечивает полностью
все это. Да, город очень, конечно, вырос.
Вот, да. Город расширился. Если раньше было 80 тысяч, то сейчас больше 100 тысяч уже город. В районе вообще большое количество по всем регионам. Вопрос этот очень сложный. Почему? Да просто потому, что если человек, мужчина либо женщина, в течение 2-3 лет не занимается своей профессией, он отстает.
Да.
Он отстает в техническом, в научном образовании.
Классно, да?
Я разговаривал с ЦАГИ, там вот, да, говорит, все, говорит, я с одной женщиной разговаривал, она работает на рынке. Ну, просто разговорились, что-то я покупал, не помню. Она говорит, а я, говорит, уже не пойду. Я, говорит, уже 4-й год работаю на рынке, я отстала.
Да.
От того, что, говорит, есть. Конечно. И вот это самое страшное. Что значит молодому человеку, ну, даже он может сидеть по закону же, жена может работать, а он может сидеть с ребенком. Через 3 года выйти. Если он постоянно не следил за литературой, постоянно не следил за новинками, он отстал уже, отстал. И вот это нужно понимать, почему нужны детские сады, если мы хотим, чтобы работала молодежь.
Валерий Андреевич, ну вот на период вашей работы в профсоюзе достался такие сложные наши лихие 90-е годы, да? Когда многие предприятия, экономический был большой на спад, не было заказов у предприятий, сокращались рабочие места, приходилось уходить квалифицированным рабочим. Это и РПЗ, конечно, тоже на себе почувствовала. Вот как работал профсоюз в то время, в тяжелые вот в это время?
Вы знаете, вот мне пришлось работать...
Как защищали права?
Сейчас уже третий директор.
Третий.
Это Степнов Василий Никитич.
Вы со Степнова, ну, это... начали, потом Чумаков, да?
Да, Чумаков, угу. И сейчас сам Сергей Вячеславович.
Угу.
Могу сказать, что со всеми этими директорами мне работать нормально. Несмотря на то, что Сергей Вячеславович последний, вот Анохин, он не работал с профсоюзами.
Угу.
Ну, не то, что не работало, а вот плотно на такой,
ну,
организации.
Да, да.
Поэтому, если говорить про Степнова и про Чумакова, вопросов никаких не было. Там все было нормально. Хотя, что значит нормально? Что значит нормально, когда 92-й год, а конверсионных денег нам не дают? А нужно зарплату выплачивать. Банки в то время их вообще не было, либо под бешеные проценты. Поэтому профсоюз поехал в то время к Гайдару, к вице-премьеру. Лично на прием. Василий Никитич сказал, говорит, что-то нужно делать, нужно ехать добиваться конверсионных денег. И вот могу сказать, когда у нас был прием, он был достаточно долго, в то время правительство, как мне кажется, все-таки это 92-й год, опасалось вот этих массовых забастовок и стачек. И когда я говорил Гайдару, у нас была делегация, 4 человека, говорил, и чувствую, что он уже не воспринимает, хотя потом нужно отдать ему должное. Мы же за 2 недели передали все наши документы, все. И с нами был один товарищ Додонов такой. Он встает, говорит, вы что, не поняли, что он вам сказал? Тот так вроде бы посмотрел на него, он говорит, я спрашиваю, что, не поняли, что он вам сказал? Если сейчас не примете решение, то завтра здесь будет 9 тысяч человек. В то время на заводе было 9 тысяч человек. И вот после этого он с нами еще говорил 45 минут. Могу сказать совершенно точно, цифры понял все, хотя не было на столе у него наших бумаг. Он подготовился к этой встрече, и деньги эти конверсионные получили. Сейчас, к сожалению, вот по линии профсоюза я могу сказать, у нас есть инертность работников. Мы понимаем, что правительство, наверное, не от хорошей жизни, не повышает пенсию. Если мы сейчас начнем с конца. Ну, от хорошей, не от хорошей, но это задача правительства, а не работников. Они должны это делать. Уж если мы начали разговаривать, то мне совершенно непонятно, почему 1.5 года тому назад, 2 года тому назад наше государство простило долги всем государствам на 154 миллиарда долларов. Не могу я этого понять.
Мне тоже это поражает.
Узнаю у депутатов Государственной Думы, они как-то уходят от этого ответа, отмалчиваются. Скажите мне, Соединенные Штаты Америки кому-нибудь хоть один доллар простили? Мы что, такие богатые, что все это прощать? И это мы у правительства не спрашиваем. Мы у правительства не спрашиваем, почему оно постоянно пытается сделать изменения в Трудовом кодексе, которые ухудшают положение работников. И вот если бы не Федерация профсоюзов России, которая, ее тоже можно ругать, и Шмакова, точно так же, как и меня нужно ругать за многие недоделы. Но благодаря Федерации, к примеру, у нас четко в Трудовом кодексе записано, что заемный труд, его не должно быть, что не должно быть работы без оплаты, понимаете, в чем дело? Что постоянно в трехсторонней комиссии профсоюзы отстаивают свои права. Не всегда получается, это совершенно точно. Но во многом это не получается, потому что мы инертны. Вот правительство сейчас пытается доказать, что в минимальный размер оплаты труда должно все включать. Хотя до 2007 года в Трудовом кодексе было четко записано, что минимальный размер оплаты труда – это только оклад. Все остальные надбавки, премии, доплаты, они в минимальный размер оплаты труда не входят. В 2007 году это исключили. Хотя юристы совершенно спокойно доказывают, там осталось две статьи в Трудовом кодексе и статья Конституции, которые четко говорят о том, что минимальный размер оплаты труда – это только оклад. Но когда вот четко это не записано, то возникают сложности. Поэтому вот профсоюз Федерации профсоюзов сейчас собирает подписи с тем, чтобы снова внести в Трудовой кодекс понятие, что такое минимальный размер оплаты труда. Даже вот это. А у нас, к сожалению, вот не всегда активно. Спрашиваю у молодежи: товарищи мои хорошие, вы почему не задаете вопрос о пенсиях? Они так на меня удивленно смотрят, говорят: ну какие пенсии, вы молодые. Я говорю: друзья, это бомба под вас, а не под меня уже. Потому что когда вы посмотрите те коэффициенты, которые там сделаны, и когда посчитаете, то вы поймете, что для того, чтобы получить достойную пенсию, вам придется работать не до 60, а как минимум до 65-67 лет. И вот это непонимание, и вот эта инертность позволяет правительству делать некоторые действия, которые, в общем-то, на взгляд профсоюзов, совершенно неправильные. Поэтому я считаю, что профсоюзы в любом случае нужны, но мы должны усилить информационную работу. Ну, по факту, что значит? Работник приходит на завод, да неважно, хоть куда угодно, с ним заключают трудовой договор. Что он знает про этот трудовой договор? Ну, ничего. Ну, взял, положил его все в карман и все. Хотя в Трудовом кодексе расписано все, что должно быть в трудовом договоре. Поэтому задача профсоюзов – продолжить вот, представлять работников на всех уровнях. Слава богу, мы у нас в районе заключаем наше территориальное соглашение, где есть основные положения, и, в общем-то, по нему нужно работать. Другое дело, что да, нам тоже нужно усилить активность в этом направлении.
Я имею в виду активность и рядовым членам профсоюза, да, Валерий Андреевич?
Вот именно.
За рубежом-то, как что, у них сразу акции, да?
Да, вот вспомните.
То бастуют там во Франции пилоты, то там бастуют во Франции там еще кто-то, в Англии еще кто-то. Они не согласны там с какими-то добавками к зарплате или уменьшением заработной платы. То есть они как-то больше осведомлены.
Нет, у нас-то или... тоже бастуют, только вы понимаете.
Мы не к забастовкам вас призываем.
Нет, я не про забастовки говорю.
Но потому что, наверное, у нас население инертное и мало информированное, что ли, да? Или какие-то мы очень терпеливые,
нет,
что ли? Вот?
Хотим мы не хотим, в нас пока все равно даже не в старшем поколении, а даже в среднем поколении пока заложено то, что было в Советском Союзе.
Ну, вот, наверное,
нам не
да.
нужно было отстаивать свои права. Человек закончил институт, ему место определено. Он идет, работает. По закону, как молодого специалиста, его ставили в очередь на жилье, получали путевки, все как положено. Очередей у нас в детских садах не было.
Пенсия
всё
уже капает,
нормально.
Выслуга лет, пенсия,
пенсия
капает,
была, и пенсия была такого размера, которая позволяла не только съездить на юг, но и помочь детям.
Если ты еще и работаешь,
образование
вообще, ты
было,
богатый человек.
Именно было бесплатное во всех университетах и в институтах.
Это
у нас сейчас, говоря о бесплатном, я знаю, что, к примеру, в том же самом МГУ на юридический факультет всего лишь навсего 20% бюджетных мест, все остальное платное. И плата не там чисто символическая, извините меня, дорогая. Поэтому хоть мы в Конституции декларируем бесплатность, но медицина То же самое, друзья мои хорошие. Вот здесь мы не должны обижаться на районную медицину. Это им сверху спускают,
конечно,
эти нормативы,
ну,
эти нормы, понимаете?
Конечно.
И когда, вот, говорят, сейчас будем записываться по интернету. Какая бабушка из денежников в деревне запишется по интернету?
Да.
Это здесь. А когда я служил в Забайкале, где до районного центра было 140 километров, чтобы жене доехать туда, в Горано, 140 километров туда и 140 километров обратно. Автобус ходил два раза, утром и вечером. Миленькие мои, вы хоть представьте территорию России. И после этого говорите. Опять с лекарствами, тут лучше не поднимать этот вопрос. Все хорошо, кажется, все хорошо. Но когда видишь, к чему это приводит, когда лекарства бывают только в одной аптеке, а извините меня, из Гжели доехать сюда, и это не вина, еще раз говорю, мы должны понимать, не вина нашего главврача. Это количество тех средств, которые выделены на это лекарство. А деньги выделяются сверху. Когда мой тесть был в Германии, в нашей, в социалистической, они там с делегацией были, он вернулся, и я его тоже спрашиваю, как вот, Иван Васильевич? Он говорит, ты знаешь, нас удивило такой ситуации, там больше всех получают педагоги и медики. Мы тоже спрашиваем, почему? Они говорят, ну а как же? Это же люди, которые отвечают за здоровье нации и за ее образование.
Валерий Андреевич, с вашей женой, про Галину Ивановну вы рассказали немножечко. Она педагог у вас по образованию,
да.
Историк, и много лет работала сперва в школе, потом в 7-й гимназии, да?
Нет, она не только историк, она закончила Коломенский историко-филологический, это русский язык, литература и история. Так что она работала на Белозерской, пока я последний год, мы женились, когда я был на 4-м курсе, а она поступила сразу в Коломенский пединститут, поэтому она, закончив, мы женились, она проработала год, потом она в Белоруссии поработала, потом работала в школе в Забайкалье, потом в Серпухове в школе. Ну, в общем, везде она работала педагогом, по своей специальности.
У вас сын Вадим и дочка Екатерина, да?
Да.
Но они уже взрослые люди, уже имеют свои семьи, у вас трое внуков.
Два мужского пола.
Два
одна
мальчика.
Девочка.
О детях расскажите. Вадим у вас чем занимается?
Ну, Вадим закончил горный институт. Он 4 года распределился сам в Магаданскую область, работал там 4 года, потом перевелся сюда. Потом служил в налоговой полиции. Когда подошел возраст, то он домизел. Сейчас он работает. Они вместе с однокашником имеют свое дело, и он занимается этим делом.
А Екатерина, по-моему, в соцзащите у нас, да?
Да. Катя закончила экономический, юридический, так что она достаточно грамотный человек. И она работает сейчас в соцзащите в нашей.
В свободное время чем занимаетесь? Конечно, все-таки любите землю-то, да? Что-то сажаете, выращиваете?
Да, у нас есть небольшой участок, 6 соток. Там есть несколько грядочек, которые для удовольствия они не могут прокормить. Ну, чтобы что-то было. Морковь, там какие-то помидоры, огурцы. Но это. А так, в основном, там газон, там есть малины, есть яблони. Можно выехать хотя бы в субботу, воскресенье, отдохнуть. Так, я люблю с друзьями. Вот мы по четвергам ходим в баню. Сейчас уже, конечно... К сожалению, 2 года у меня уже не получалось выехать на рыбалку. Мы обычно выезжали на Оку подкопанного на рыбалку. Разные причины. Я не буду их объяснять. То есть, мне нравится с друзьями встречаться, особенно вот в такой обстановке именно на рыбалке. Обычная, в общем-то, работа, как у всех пенсионеров. Дети сейчас уже подросли. Внуки тоже не требуют такого большого внимания. Поэтому мы сами свободно встречаемся с братом, с друзьями, со знакомыми.
И я бы хотела вот еще о чем спросить. Ну вот про ассоциацию вы, в общем-то, сказали. А вот это объединение 23 года, оно существует, это объединение? Вы все это время возглавляете ассоциацию нашу профсоюзную. Заключаются территориальные советы. Скажите, а кому пришла в голову создание этой ассоциации? Вам?
Да, это была моя идея.
А вообще, вот для чего?
Ну вот я вам сейчас могу сказать.
Вам своей работы было мало?
Нет. Как раз я сейчас скажу, почему. Когда я вот в 92-м году стал председателем правкома, то я понимал и видел, что у нас в то время работал комбинат «Красное знамя»,
ну, да,
заработал завод «Сталь конструкций»,
ну,
вот, РПКБ, завод «Энергия». Мы-то находимся в разных отраслях, но вопросы у профсоюза все равно одни и те же. Это заработная плата, социальные льготы, гарантия, защищенность, это пенсии. И я как-то начал, вот позвонил Моревой, позвонил Писну Царствию Небесному, он сейчас умер, в Алекжаниной. И мы начали собираться просто вот так раз в месяц, делиться впечатлениями, у кого какая ситуация. А потом я говорю, слушайте, все-таки неправильно, у нас есть райком профсоюза образования, медицины, сельского хозяйства, потребкооперации, у нас их 7 райкомов. Я говорю, давайте, говорю, соберемся и сделаем нашу вот на общественных началах эту ассоциацию профсоюзов. Обговорил это в обкоме профсоюза, они не возражали. И мы, сообща, вот сделали учредительную конференцию, где меня избрали председателем ассоциации. Это, еще раз повторяю, чтобы не было никаких домыслов на абсолютно общественных началах. Ни одна из наших входящих в эту организацию структур никаких взносов не делает. Мы получаем деньги только там, где работаем. А создание ассоциации для чего? Вот именно для того, чтобы профсоюзы были объединены. Вот вы сказали, что там вот за рубежом бастуют.
Да.
Но там, если бастуют, там все поддерживают друг друга.
Да.
А у нас выступают с требованием педагоги, медицины, авиации постоит в сторонке.
Да, вроде ты.
Был, помните, там пешком шли атомщики от западных наших границ, это было давно. Кто по дороге к ним присоединился? Никто. И вот это вот именно самая большая опасность. И правительство, к сожалению, это чувствует и знает, что мы будем пока защищать свою рубашку, а нужно защищать рубашку соседа, потому что потом сосед его тоже защитит. Помните, стучали касками шахтеры?
Да, хотел сказать.
Кто к ним подошел? Никто. Почему?
Да.
Ну, раз мы профсоюз, значит, мы едины. Почему профсоюз Турции, профсоюз металлистов, хотя он объединяет там и автомобилистов, и этих? Если бы там руководитель профсоюза объявляет забастовку. Я еще раз говорю, я не про забастовки говорю.
Да нет, мы, конечно,
я говорю про выражение мнения, единого мнения. Там правительство знает, что в этом случае выйдут все. Либо с помощью писем, либо с помощью каких-то акций. У нас же, к сожалению, мы видим, что да, говорят, что педагоги много получают, но если посмотрим, то не так уж и много. Культура у нас вообще получает очень мало. Но почему в бюджете России мы на эти средства закладываем самую последнюю очередь? Я не спорю, что нужно содержать армию. И глупо, если Министерство обороны будет платить повышенные цены. Но вы тогда сделаете по-другому, товарищи правители. Если у меня имеется оборонзаказ, к примеру, я просто говорю, к примеру, 50% от моего объема, так вы тогда цену на газ мне и не повышайте. Я же эти 50% делаю для нашей страны, для нашей армии. Цену на электричество вы тогда мне не повышайте. А вот на другие 50%, где я могу делать любые цены, продая за рубеж, бога ради, повышайте. И тот же самый министр обороны, он, с одной стороны, для предприятий сложно, но он вот установил, цена будет вот такая в течение 3 лет, и все, и ее не повышают. А зарплату нужно повышать. Поэтому вот этот тоже подход абсолютно однобокий, совершенно мне непонятный, он не дает хорошего эффекта.
Валерий Андреевич, и вот мы, наверное, будем скоро с вами заканчивать. Чем живет правком РПЗ сегодня? Что делаете, что организовываете? Вы уже к Новому году готовитесь. Я тут звоню, и там что-то говорят, новогодние подарки. Я говорю, вот как уже.
Ну, первое. Вот я уже говорил про 3 директоров, с которыми мне пришлось работать. Новый директор, точно так же мы заключаем коллективный договор. Он пришел, я у него был, обговорили, никаких вопросов. То есть по заключению коллективного договора, что он необходим, разногласий нет. Другое дело, что сложно туда втащить то, что хочется. Все втащить невозможно. Завод имеет определенный бюджет, который утверждается наверху, и исходя из этого все делается. Но еще раз могу сказать, что в принципе-то мы работаем над охраной труда, над оздоровлением работников, и выделяют средства на путевки. Работаем с детьми, им точно так же приобретаем путевки. Ну, новогодние подарки – это само собой для детей работников предприятий. Вот сейчас у нас, наверное, будет порядка 1000 с лишним детей, которым мы купим подарки. Само собой, вопрос охраны труда, от них никуда не денешься. Ну и, естественно, один из основных вопросов – это заработная плата. Он точно так же прописан в коллективном договоре, но все не так просто. Конечно, хотелось бы на 100% повысить. И, наверное, можно это сделать, но только через 2 месяца завод остановится. Просто остановится. Поэтому к этому вопросу нужно подходить очень осторожно. Опять же, можно сегодня повысить, а на будущий год как? Сможем мы удержать уровень этот заработной платы? А он зависит от объема заказов. Он зависит от налогов, которые постоянно повышают, понимаете? Хочется, чтобы работал бассейн, работал профилакторий, который требует тоже этих затрат. Так что здесь очень сложно. Ну вот, короткие вот эти вопросы – это оздоровление, это социальные льготы и гарантии, это заработная плата, это охрана труда. Так что там еще куча текущих вопросов. Так что вот этим мы и занимаемся.
Валерий Ильич, вам спасибо большое-большое, что к нам пришли. Вы очень человек занятый, мы знаем об этом, что мы так поговорили с вами, пооткровенничали где-то. Приходите к нам почаще.
Приглашайте, пожалуйста.
И приглашайте своих профсоюзных...
Ну, соратников.
Да, да.
Если
да.
это можно, давайте, да. может быть, мы сделаем регулярные да, выступления, да, к примеру, да. вот наш завод даже, да. и завод «Энергия».
Да.
Взять и поделиться, да. что у нас
Хорошо.
Делается.
Мы
Либо, к примеру, завод и образование, медицина,
да.
культура обязательно. Мы же должны понимать, друзья мои хорошие, что это одна из важных наших составляющих. Не будем этим заниматься, ну и... Будет, да, конечно, но не совсем хорошо, как хотелось бы.
В общем, профсоюзы у нас живы, работают и будут нам помогать и дальше жить, существовать и работать.
Всем всего доброго, и я от всей души поздравляю педагогов с прошедшим праздником.
Спасибо.
Хороших учеников и удачи.
Да. Галине Ивановне привет большой.
Спасибо.
Спасибо.